Теперь информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Освобождение российского танкера, захваченного сомалийскими пиратами. Столкновение в Грузии между полицией и оппозиционными демонстрантами. Реанимация сталинизма накануне празднования 65-летия Победы. Эти темы, а также обзоры западных газет, новости экономики, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Как вы слышали в новостях, российский военный корабль «Маршал Шапошников» освободил экипаж танкера «Московский университет», захваченного в среду утром сомалийскими пиратами в Аденском заливе. Никто из 28 членов экипажа, все они являются гражданами России, не пострадал. Как сообщается, при освобождении экипажа российские военные применили оружие. В ходе операции один пират был убит, 10 задержаны. Они находятся на танкере под охраной моряков корабля «Маршал Шапошников». Об обстоятельствах освобождения танкера рассказывает Анастасия Кириленко.
Танкер «Московский университет» был захвачен вчера в Аденском заливе по пути из Красного моря в Китай. Это первый случай, когда команда корабля, попавшего в плен к сомалийским пиратам, оказалась полностью российской. Экипаж успел проинформировать о захвате военно-морские силы в регионе, а затем связь с ним прервалась. К танкеру на помощь поспешил большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников». Сегодня ночью он подошел к месту, где располагался танкер, изучил обстановку и провел успешную операцию по захвату пиратов и освобождению заложников. Никто из 23 членов экипажа танкера не пострадал. Пресс-секретарь компании «Новошип», которой принадлежит танкер, официально сообщила о некоторых подробностях освобождения экипажа.
Ключевым моментом для принятия решения об освобождении судна являлась уверенность в том, что экипаж находится в безопасном укрытии, недоступном для пиратов, и жизни и здоровью моряков ничто не угрожает. Благодаря грамотным и своевременным действиям капитана танкера Юрия Игоревича Тульчинского и возглавляемого им экипажа, пираты не смогли взять в заложники ни одного члена судовой команды и дать ход судну после более чем 20-часовой осады.
Как сообщает «Интерфакс», когда пиратские лодки приблизились к танкеру, капитан приказал части экипажа укрыться в машинном отделении, а когда факт захвата судна стал очевиден, спустился с мостика с остальной частью команды и задраился. При этом капитану удалось положить судно в дрейф и лишить пиратов возможности запустить моторы. Танкер перевозил 86 тонн нефти, которая, как сообщается, принадлежала иностранной компании. Российским военно-морским силам готов был оказать помощь Европейский Союз в рамках операции «Атланта» против сомалийских пиратов, но, к счастью, их помощь не потребовалась. Профессиональное поведение экипажа обеспечило успех операции по освобождению танкера, считает военный эксперт газеты «Известия» капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.
Можно только порадоваться за наших военных моряков, за то, что им удалось решить эту задачу. В любом случае, это успех. Маршал Шапошников находится в данном районе специально для обеспечения безопасности судоходства, поэтому экипаж был априори готов к выполнению подобной задачи. На борту корабля есть подразделение морской пехоты Тихоокеанского флота, и там еще находятся два вспомогательных корабля Тихоокеанского флота, на которых тоже есть подразделение морской пехоты. Я думаю, что в последнее время военно-морской флот специально уделяет внимание подготовке военнослужащих к выполнению таких миссий, поэтому, видимо, наши моряки сработали достаточно профессионально, почему и получилось так быстро. Тактика действий экипажей захваченных судов – это спрятаться всей командой в каком-нибудь труднодоступном месте на корабле, забаррикадироваться, да, и ждать подхода помощи. То моряки прятались, поэтому подразделение морской пехоты, которое высаживалось маршала Шапошникова, просто надо было блокировать боевиков. Вполне возможно, что сами пираты испугались и бросили танкер, когда увидели, что к нему подходит военный корабль.
Подобным образом экипажи попавших в плен к сомалийским пиратам кораблей спасались уже трижды. Последний случай произошел меньше месяца назад с немецким кораблем, в составе команды которого были и российские моряки. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко в интервью «Радио «Свобода» также одобрил действия экипажа танкера «Московский университет».
Я оцениваю эти действия как очень грамотные, правильные и единственно возможные в сложившейся ситуации. Именно благодаря этим действиям танкер избежал плена. Ну, на моей памяти, исходя вот из моего опыта, это как минимум третья аналогичная ситуация, благополучно разрешившаяся. Совсем недавно, буквально недели три тому назад, голландский, по-моему, спецназ освободил таким же образом немецкий контейнеровоз в составе экипажа, которого были граждане России. Перед этим было вообще очень такое случае. Около 2 суток экипаж сидел в машинном отделении. Судно захватили в Индийском, далеко океане. И по чистой случайности рядом оказались военные. И спасли, так сказать, ребят. Так что в данном случае все было совершенно правильно. И чувствуется, что, скорее всего, экипаж судна прорабатывал вот возможное развитие событий такое. И эвакуация была как-то отработана заранее.
Скажите, пожалуйста, Михаил, насколько, по вашей оценке, сейчас представляют опасность сомалийские пираты в Аденском заливе?
На самом деле, если брать цифры, статистику, то особо этого угрозы нет. Не будем, так сказать, скрывать, будем смотреть вот правде в глаза. Простые цифры сравнения. В год заливом проходит от 20 до 30 тысяч судов. Захватываются, ну вот в прошлом году захватили именно в Аденском заливе, ну где-то там в районе 20-25 судов в течение года. Вот считайте, каковы пропорции. То есть, пересекая оживленную улицу, вы больше рискуете, чем пересекая Аденский залив. Опасность на самом деле не так уж и велика, но она есть.
Это был главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Американский эксперт Дерек Реверон, профессор Американского военно-морского колледжа, также не склонен преувеличивать опасность, исходящую от сомалийских пиратов. В интервью корреспондента «Радио Свобода» Алану Давыдову он также подчеркнул, что отправка военных кораблей в Аденский залив не решит полностью проблему пиратства.
Отчасти это происходит из-за того, что хотя пираты нападают на море, корни проблемы пиратства находятся на суше. В Сомали вакуум власти. Там 25 лет идет гражданская война, и пиратство – это следствие отсутствия там стабильности, системы безопасности и дееспособного правительства. Это главный источник бед. А Соединенные Штаты и другие заинтересованные страны не желают быть вовлеченными в наземные операции в Сомали. С помощью морских патрулей удалось сократить число пиратских нападений в Аденском заливе после начала дежурства в позапрошлом году. Но примечательно, что последний инцидент с российским танкером «Московский университет» произошел в более отдаленном месте, в 550 километрах от берегов Сомали. То есть пираты явно перенесли свои действия в сторону от коридора, патрулируемого военными кораблями в составе специализированных групп США, НАТО, ЕС и ряда других стран. Как вы можете прокомментировать статистику пиратских нападений у берегов Сомали? Пока что интенсивность атак довольно низка. Около 1% судов, проходящих в тех водах, подвергаются нападению. Третьих захватывается. Эти инциденты, как правило, бескровны. Этим отчасти, я думаю, объясняется сравнительное нежелание международного сообщества идти на крайние меры борьбы с пиратством. Несмотря на громкий резонанс каждого инцидента, судоходство в водах этого региона продолжает оставаться очень оживленным. В прошлом году на 20 тысяч проходов судов там произошло около 200 попыток пиратских атак. 60 из них были успешными для бандитов. Насколько эффективным инструментом является судебное преследование пиратов? Пока что сохраняется ситуация, которая этому не способствует. Частые суды над пиратами проводятся только в Кении. В апреле 11 сомалийских пиратов предстали перед американским судом по 2 отдельным делам о нападении. Однако такие суды отличаются большой сложностью, ибо военные моряки, берущие бандитов в плен, не всегда способны, да и не обязаны собирать для суда вещественные доказательства и показания свидетелей. Для создания же соответствующей единой международной системы страны мира могли бы внести поправки в собственный статут для Международного уголовного суда и расширить его мандат за счет привлечения пиратов к ответственности.
С Дереком Ревероном, профессором Американского военно-морского колледжа, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Пиратов, захвативших российский танкер «Московский университет» в Аденском заливе, планируется доставить в Москву для проведения следствия и привлечения к уголовной ответственности. Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. В Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об обеспечении жильем ветеранам Великой Отечественной войны вне зависимости от их имущественного положения. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Вот тема этой программы – парламентские выборы в Великобритании, освобождение танкера «Московский университет» от пиратов, интернет-кафе в Беларуси обязали следить за посетителями. Программа «Время свободы» – итоговый выпуск выйдет в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте сначала поговорим о статье вице-президента США Джозефа Байдена о будущем европейской безопасности.
Да, эта статья опубликована сегодня в «Нью-Йорк Таймс». «Соединенным Штатам и Европе есть чем гордиться», отмечает Джозеф Байден. «Мы создали самый успешный союз в истории, благодаря которому уже 60 лет в евроатлантическом регионе царит мир, а Европа стала флагманом демократии и процветания. Эти завоевания обеспечивают такие институты, как НАТО и ОБСЕ, которые теперь должны противостоять новым угрозам. Теперь мы должны вместе работать над расширением наших обязательств по взаимной прозрачности всех вооруженных сил», причем делать это в партнерстве с Россией. Соединенные Штаты будут исследовать взаимные ограничения на размеры и месторасположение обычных вооруженных сил. Следует сосредоточить усилия на противодействии новым и гибельным угрозам, таким как попадание оружия массового поражения в руки режимов-изгоев, террористические акты, спланированные теми, кто скрывается в пограничных районах Афганистана и Пакистана, кибератаки преступных сетей. И, наконец, требуется усовершенствовать механизм разрешения конфликтов, который позволит бы разрядить кризис прежде, чем начнется его эскалация, пишет Джозеф Байден, напоминая о российско-грузинском военном противостоянии в августе 2008 года. Дважды в прошлом веке Соединенные Штаты воевали в Европе, защищая европейцев, а затем поддерживали их во время Холодной войны. Предстоит еще большая работа для того, чтобы создать полностью демократическую, безопасную, мирную и процветающую Европу, заключает вице-президент Соединенных Штатов.
Дмитрий, сейчас одна из главных международных тем – это беспорядки в Греции, где проходят массовые протесты против предложенного правительством плана жесткой бюджетной экономии. Что об этом пишут западные газеты?
Да, Валентин, репортажи из Афин на первых полосах европейских газет. Беспорядки в Греции, пишет британская Independent, подрывают надежды Европейского Союза совладать с худшим кризисом в его истории. После того, как канцлер Германии прямо признала, что речь идет о будущем Союзе, биржи дрогнули, и курс евро понесся вниз. Пока анархисты и коммунисты швыряли коктейли Молотова на улицах греческой столицы, инвесторы решили голосовать ногами, так что пострадали и европейские акции, и сама единая валюта. Три человека стали жертвами протестующих. Они погибли в пожаре в здании банка, подожженного недовольными, согласованными с МВФ и странами еврозоны мерами, предусматривающими сокращение расходов и увеличение налогов. «Все имеют право на протест», — сказал, выступая в парламенте, премьер-министр Папандреу. «Но никто не имеет права на насилие, особенно на насилие, жертвами которого становятся наши соотечественники». Папандреу считает, что госслужащим придется смириться с тем, что их зарплаты и пенсии сократятся, а налоги снова вырастут. Но, пишет Independent, несмотря на жесткость риторики премьера и заверения, что он сможет поднять греческую экономику, в среду стало ясно, что власти не контролируют Афины. Само здание парламента оказалось в осаде. Демонстранты пытались прорваться сквозь кордон полиции и выгнать гвардейцев, охраняющих могилу неизвестного солдата перед парламентом. А сегодня в Греции бастуют банки. «Наша страна стоит на краю пропасти», признал президент Карлос Папиолис. «Общая задача состоит в том, чтобы не сделать роковой шаг». Газеты цитируют главу Европейской комиссии по экономическим и финансовым вопросам Олли Риана, сказавшего, что пламя, разгорающееся в Греции, нужно погасить до тех пор, пока пожар не разгорелся и под угрозой не оказалась финансовая стабильность Европейского Союза. Об этом говорил и министр финансов Финляндии Юрке Кайтенен. «Наши экономики столь связаны, что проблемы могут перейти из одной страны в другую. Европейская комиссия предсказывает, что ВВП Греции сократится в следующем году на 3%, драматическое падение. Помощь Греции со стороны Союза в течение 3 лет составит 110 миллиардов евро, причем ожидается, что Германия предоставит более 22 миллиардов, а Франция более 16. Но ни ресурсы ЕС, ни ресурсы МВФ не смогут спасти все государства, которым угрожает судьба, движущаяся к банкротству Греции. Речь идет о Португалии, Ирландии, Испании и Италии. А политическое сопротивление в Германии обязательствам перед партнерами по ЕС может сделать невозможными дальнейшие попытки стабилизировать еврозону. В таком случае развал валютного союза всего лишь через 10 лет после его создания может стать вполне реальной перспективой, полагает Independent.
Спасибо, Дмитрий. Сегодняшний обзор западной прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Продолжим репортажем о другой международной теме, тоже связанной с беспорядками. В Тбилиси сегодня прошли акции протеста грузинской оппозиции, пытавшейся сорвать парад у здания Министерства внутренних дел, приуроченный ко Дню полиции. В результате столкновений были ранены несколько полицейских и оппозиционных демонстрантов, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Решение властей объявить 6 мая, День Святого Георгия, Днем полиции, вызвало возмущение оппозиционеров. Тем более, что 6 мая 2009 года во время массовых акций протеста полиция применила силу против демонстрантов. Лидеры оппозиции явно рассчитывали на то, что на митинг у метро в Аркетиле, недалеко от здания МВД, придут достаточно людей, чтобы сорвать парад и превратить 6 мая 2010 года в точку отсчета новой волны митингов и демонстраций с требованием отставки президента Саакашвили. При этом бывший премьер-министр Зураб Ноғайдели, который 7 мая отправляется для очередных консультаций в Москву, заявил, что, цитата, «если Саакашвили осмелится сфальсифицировать выборы, смена власти произойдет гораздо раньше, путем новой и революции». Выступая на митинге у метро в Аркетиле, известный певец и композитор Георгий Гачичеладзе призвал сторонников двинуться в сторону здания МВД, причем не по основной автотрассе, а по обходной дороге. Несколько тысяч оппозиционеров действительно двинулись в обход, но натолкнулись на спецназовцев. Участники акции начали забрасывать полицейских камнями. Те применили дубинки и, по некоторым данным, резиновые пули. Колонна оппозиционеров так и не смогла прорваться к месту проведения парада. При этом 10 полицейских и примерно столько же оппозиционеров получили увечья разной степени тяжести. Парад у здания МВД все-таки состоялся. На нем присутствовали послы иностранных государств, депутаты и члены правительства. Выступая на параде, Михаил Саакашвили напомнил, что главным его достижением является создание полиции, пользующейся доверием народа. Грузия стала единственной постсоветской страной, которая смогла победить в себе Советский Союз, создав новую некоррумпированную полицию, тогда как прежде полиция и криминальный мир в нашей стране были неразличимы. Бывшие министры внутренних дел лично дружили с ворами в законе, встречали и провожали их в аэропорту. Сегодня мы противостоим попыткам восстановления Советского Союза. Мы думали, Советский Союз умер, но он, оказывается, все еще жив и набирается сил, заявил президент. Участники парада почтили минутой молчания память полицейских погибших, по словам Михаила Саакашвили, в борьбе против криминалов и российских агрессоров. Конец цитаты. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским темам. Коммунисты и поклонники советского строя используют 65-летие победы в Великой Отечественной войне для реанимации сталинизма. Плакаты с изображением маршалов победы, в том числе Иосифа Сталина, появились в 15 музеях, концертных и выставочных залах Москвы. Бюст «Отцу народов» планируют торжественно открыть в Якутске. В Санкт-Петербурге коммунисты начали расклеивать плакаты с портретом генералиссимуса. Об этом возвращении фигура Сталина рассказывает корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
За несколько месяцев до юбилея Победы московские власти приняли решение разместить на улицах столицы портреты Сталина. Правозащитники, общественные деятели и политики выступили против подобных планов. Следствием этого стало заявление мэрии Москвы о том, что плакаты с изображением вождя всех народов не появятся на улицах столицы из-за угрозы актов вандализма и плохой погоды. Однако, по мнению экспертов, Москва исключение из правил. За пределами столицы Сталин сегодня очень популярен. В Санкт-Петербурге накануне появился автобус с изображением Иосифа Сталина. Машина принадлежит частной компании. В течение 2 недель она будет ездить по Невскому проспекту. Группа активистов оплатила размещение портрета Сталина в качестве обычной коммерческой рекламы. Вчера вечером неизвестные замазали краской изображение советского вождя. Однако владельцы автобуса отмыли его от краски. Сегодня он вновь вышел на маршрут. Сегодня же петербургские коммунисты расклеили 40 плакатов с изображением Сталина. Всего до 9 мая они намерены разместить на улицах города 300 подобных плакатов. Ажиотаж вокруг имени Сталина в российском обществе начался в середине 90-х. По мнению социолога Бориса Дубина, одна из причин этого явления – ностальгия части общества по Советскому Союзу.
Есть определенные силы на верхах общества, в низах общества, посредине социальной иерархии, которые заинтересованы в образе Сталина. Потому что на самом-то ведь деле, если окинуть историю страны, особенно держаться-то больше не за что, по крайней мере, из такой официально допущенной картины – По-моему, таким мобилизующим значением, вдохновляющим значением, вот этот образ уже не обладает.
Власти выгодно поддерживать миф о популярности Сталина, считает Борис Дубин. По мнению социолога, сегодняшний всплеск полемики по поводу вождя народов связан с двумя причинами. Первая – привязка имени вождя к победе в Великой Отечественной войне, вторая – ореол таинственности, искусственно созданный вокруг Сталина в отсутствие полной и достоверной информации о нем. Накануне 9 мая бюст отцу народов планируют торжественное открытие в Якутске. Это было желание местного совета ветеранов, которых поддержало региональное отделение КПРФ. Однако в Якутске есть и противники генералиссимуса. Среди них мэр города, местная молодежь и представители общественных организаций. Бюст Сталина изготовили в Северной Осетии. Его высота 3,5 метра, а вес 4 тонны. Деньги на памятник, около 1 миллиона рублей, собрали ветераны и другие жители Якутска. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал секретарь регионального отделения КПРФ Виктор Губарев.
Памятник Сталину будет на одной из улиц города Якутска, улица Бестужева-Марлинского. Будет открыт ориентировочно 8 мая. Большинство положительно отнеслись к этому желанию ветеранов. Я еще раз хочу подчеркнуть, это решение фронтовиков-победителей, которые шли и были на фронте, и выполняли приказы главнокомандующего Сталина.
Против установки памятника Сталину выступил мэр Якутска Юрий Заболев.
Я категорически против установки памятника на муниципальных государственных землях. Этот памятник не будет установлен. Почему? Конечно, Константин Симонов в свое время сказал о Иосифе Виссарионовиче Сталине, что это великий и страшный человек. Для меня, для моего поколения, для более молодого поколения, второе определение «страшный человек» более весомо. Потому что человек, который подписал 383 расстрельных списка, по его приказу уничтожались лучшие сыны Отечества, маршал, интеллигенция, крестьянство. Мы не ставим памятники преступникам. Сталин тот, который придумал враг народа. И после этого давали такое определение человеку, который терялся где-то в лагерях. В нашей Якутии в свое время было свыше 100 лагерей и пересыльных пунктов Дальстроя, ГУЛАГ. Очень много мы потеряли в наших лагерях великих людей. Основателей нашей республики Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский были репрессированы. У нас Максим Кирович Амосову на территории только двух города и Намского улуса стоит 7 памятников. И рядом будет стоять памятник Сталина. Да я ни в жизни этого не разрешу.
Мэр Якутска Юрий Заболев утверждает, что если памятник Сталину появится в Якутске, то его снесут как нелегальную постройку. Позицию мэра Якутска поддержали местные общественные деятели. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал представитель правозащитного общества «Мемориал» Вячеслав Кудашкин.
Это очень знаменательное в кавычках событие, что памятник Сталину будет установлен. Хотя народ, граждане осознанно, понимают, что это святотатство по отношению к тем людям, которые пострадали от сталинских репрессий. Но с другой стороны, 65-летие Великой Победы – это, возможно, последний такой юбилей, такая дата, когда ветераны Великой Отечественной войны, они живы. Если они хотят, то почему бы нет?
Бюст отца народов в Якутске далеко не первый в краю ГУЛАГа, установленный в постсоветский период. Ранее памятник Сталину появился в Мирном в 2005 году. Затем в селе Амга, а 7 мая очередной обелиск будет торжественно открыт в небольшом якутском городе Покровск. Кстати, там никакого противодействия со стороны местных властей и общественных организаций не было. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Пиратов, захвативших российские танкеры, Московский университет в Аданском заливе планируется доставить в Москву для проведения следствия и привлечения к уголовной ответственности. В четверг танкер с 28 россиянами на борту был освобожден военным кораблем «Маршал Шапошников». Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка на встрече с делегацией Генеральной военной прокуратуры Польши. В результате катастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лев Качинский. В Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об обеспечении жильем ветеранам Великой Отечественной войны вне зависимости от их имущественного положения. Суд города Березники Пермского края принял решение об условно-досрочном освобождении псевдоцелителя Григория Гробового, осужденного за мошенничество. Сын бывшего президента Киргизии Максим Бакиев Алиев и экс-глава службы государственной охраны Нурланбек Тимирбаев объявлены в международный розыск. Сам свергнутый президент Киргизии находится в Белоруссии. Сегодня Минск заявил, что пока не получал запроса об экстрадиции Курманбека Бакиева. В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. Накануне лидеры трех ведущих партий, лейбористской, консервативной и либерально-демократической, обратились к избирателям с последними предвыборными призывами. Лидеры Германии и Франции призвали к строгому соблюдению бюджетных правил еврозоны. Ангела Меркель и Николя Саркози выступили с этим заявлением в связи с острым финансовым кризисом в Греции, вызванным огромным дефицитом ее бюджета. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте, что нашим читателям и слушателям в первую очередь посмотреть на наших интернет-страницах.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я посоветую нашим читателям и слушателям обратить внимание на раздел «Блоги» сайта «Радио Свобода». Дело в том, что сегодня там дебютирует новый автор, новый блогер «Радио Свобода» Валентин Данилов, физик Валентин Данилов. Особенность этого блогера в том, что он, как, наверное, знают постоянные читатели и слушатели сайта, и слушатели «Радио Свобода», этот физик, этот ученый, находится сейчас в тюрьме. Он в 2001 году был арестован по подозрению в разглашении гостайны и стал жертвой одного из тех самых знаменитых ученых шпионских дел, когда ученых подозревали в шпионаже и, собственно говоря, давали вполне реальные сроки. В 2004 году Данилов был приговорен к 14 годам, и вот недавно совсем моя коллега, корреспондент интернет-редакции «Радио Свобода» Анастасия Кириленко написала письмо Валентину Данилову и предложила ему по возможности, конечно, но отправлять обычной почтой из колонии сообщение в блог, который мы учредили на сайте «Радио Свобода». И Валентин Данилов согласился. В ближайшее время появится одна из первых записей Валентина Данилова, она называется «О науке». Цитирую. «Не могу согласиться с Максимом Калашниковым, который считает Сталина инноватором. Я тоже говорю, что большевики давали возможность ученым работать в шарашках, но в шутку. Сначала не надо сажать, чтобы потом инноваторствовать. Из вашего письма, пишет Валентин Данилов Анастасии Кириленко, я узнал, что отбывает срок ученый Игорь Решетин. И чем он занимается? Молодец. Разрабатывает планы перспективного развития Псковской области. Это интересная тема. Понятие. Я 5 лет, пишет Валентин Данилов, пытаюсь уговорить администрацию нашего ГУФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, начать разработку проектов энергоэффективного теплоснабжения его учреждений и предприятий, колоний. Но, увы, администрации этого не нужно. Бюджетные средства и так хорошо осваиваются. Нет заказа на энергоэффективность, нет и работы по ней. Наконец, Эдуард Павлович Кругляков, председатель комиссии по борьбе с лженаукой Российской академии наук, поймал свою золотую рыбку. Благодаря делу Петрика Грызлова его комиссия предотвратила хищение около 15 триллионов рублей. Такой эффективностью не могут похвастаться все эти ФСБ, УБЭП и прокуратура вместе взятые. Молодец. То есть Валентин Данилов следит за всеми процессами, которые происходят в науке около нее, и будет об этом говорить в блоге на сайте «Радио Свобода».
Спасибо, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. В Великобритании сегодня проходят парламентские выборы. Комментаторы называют выборы историческими, поскольку существует вероятность появления в Британии коалиционного правительства, если будет избран парламент, в котором ни одна из партий не получит абсолютного большинства. Этот парламент называется подвешенным парламентом. О том, как проходят британские выборы, о последней электоральной арифметике рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Последний опрос общественного мнения, проведенный поздно вечером в среду, показал, что консерваторы пользуются поддержкой 37% избирателей, у лейбористов 28% и у либерал-демократов 27%. При таком раскладе консерваторы могут получить 300-301 место в парламенте, а абсолютное большинство предполагает наличие 326 мест. Однако около 30% избирателей в канун выборов еще не знают, за кого будут голосовать. Эти 30% и решат, окажется ли парламент подвешенным или консервативная партия получит абсолютное большинство. По предварительным прогнозам ожидается примерно 70% явка избирателей. На 646 избирательных участках баллотируются кандидаты от нескольких десятков партий, большинство из которых маргинальные. Реальное значение имеют результаты лишь трех ведущих партий. В Великобритании действует мажоритарная избирательная система. Это значит, что в каждом избирательном округе побеждает тот кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей. Партия, получившая большинство в парламенте, формирует правительство. Британский закон не требует, чтобы выборы проходили в какой-то определенный день недели, но по традиции, начиная с 1935 года, парламентские выборы в Соединенном Королевстве проходят по четвергам. Трудно найти этому какое-то рациональное объяснение, но считается, что это самый спокойный день недели и что в пятницу будут подведены итоги выборов, а в субботу, в выходной день, избиратели победившей партии смогут отпраздновать победу. Из-за того, что британские выборы проходят в рабочий день, избирательные участки открыты с 7 утра до 10 вечера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И на очереди у нас традиционная рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Казус Петрика. Занимающийся проблемами экологии журналист Борис Жуков свою публикацию на сайте ежедневного журнала посвящает выводам комиссии во главе с академиком-секретарем отделения химии и наук о материалах Владимиром Тартаковским, которое исследовало так называемое «чудо-изобретение» Виктора Петрика. На внедрение этих изобретений планировалось использовать государственные средства, причем речь шла об очень значительных суммах. Однако уже давно специалисты пытались обратить внимание общественности на, мягко говоря, странную деятельность русского Леонардо, который пользуется покровительством «Единой России», является владельцем компании «Золотая формула». В конце концов, и была создана вышеупомянутая комиссия, не путать с комиссией по лженауке, а теперь заключение комиссии опубликовано на сайте Академии наук. Чтение документа оставляет впечатление чуть ли не нарочитого несоответствия формы и содержания, отмечает Борис Жуков.
По существу в нем говорится следующее. Во-первых, деятельность Петрика не имеет отношения к науке. Во-вторых, минимум два его изобретения, всего Петриком получено более 100 патентов в разных странах, однако на сегодняшний день из них поддерживаются лишь 38, противоречат законам природы. В-третьих, остальные изобретения основаны на давно и хорошо известных эффектах и по существу мало отличаются от решений, предложенных ранее другими авторами, причем не имеют выраженных технических или коммерческих преимуществ перед ними. Наконец, особо отмечено предложение использовать наноматериалы в фильтрах для очистки питьевой воды, то есть именно то, на что партия «Единая Россия» предлагает потратить триллионы бюджетных рублей. В имеющихся материалах даже не рассматривается вопрос о безопасности таких технологий для здоровья потребителей, в то время как по литературным данным эта безопасность как минимум не очевидна. Однако все эти убийственные выводы изложены поразительно деликатным слогом. Даже самый бескомпромиссный, совершенно однозначный тезис «деятельность господина В. и Петрика лежит не в сфере науки» тут же смягчается дипломатичным уточнением, а в сфере бизнеса и изобретательства. Отметившие это обстоятельство комментаторы склонны объяснять его давлением, оказывавшимся на академическую комиссию, либо со стороны руководства самой академии, которая все-таки неловко публично признавать, что ее члены и даже руководители публично одобряли заведомое шарлатанство, либо со стороны более высоких покровителей русского Леонардо.
Возможно, попытки давления с той или другой стороны в самом деле имели место, но думается, однако, что причина стилистической сдержанности итогового документа гораздо проще, считает Борис Жуков.
Накануне публикации окончательного заключения по русскоязычному интернету прошла скоординированная волна выступлений в защиту Петрика. В блогосфере появился сам гонимый гений. Если, конечно, блогер В. Петрик и В. И. Петрик в самом деле одно лицо. Со страниц только что заведенного блога он, в свою очередь, обратился с открытым письмом к президенту РАН Юрию Осипову. Пространно описав муки, которые он претерпел от академиков Эдуарда Круглякова и Евгения Александрова, и заодно выдвинув против обоих абсурдные обвинения, он в конце сообщил о своем намерении подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также иск об упущенной выгоде. И в связи с этим поинтересовался, действуют ли его обидчики от лица Российской Академии Наук или выступают исключительно как частные лица.
Скорее всего, это, конечно, блеф. Ни в какой суд Виктор Иванович, вероятно, не подаст. Во всяком случае, до сих пор все его угрозы такого рода оставались пустыми. А цель всей затеи с открытым письмом – припугнуть руководство Академии наук и заставить отмежеваться от собственной комиссии по противодействию лженауке. Но кто знает, задается вопросом Борис Жуков.
Что касается руководства Российской Академии Наук, до сих пор они, как ни странно, вели себя крайне достойно. То есть, значит, они создали эту комиссию. Ее выводы, хоть сформулированы достаточно мягко по форме, по существу абсолютно бескомпромиссны. Ну и, несмотря на то, что накануне публикации выводов комиссии Тартаковского на Академию явно оказывалось определенное давление, она, в общем-то, никак не отмежевалась от этих результатов. Вообще, собственно, реакции на такие угрожающие письма Петрика не было никакой вообще. Что касается самой идеи рассмотрения результатов фактической экспертизы, а комиссия Тартаковского была создана именно для экспертизы работ Петрика, так вот, если вообще будет создан прецедент судебного рассмотрения экспертизы как дело о защите чести, достоинства и деловой репутации, то на этом о независимой экспертизе, по крайней мере гласной, можно будет забыть. Потому что ни один эксперт не возьмется за работу, если после этого ему будет светить перспектива доказывать свою правоту в суде. То есть даже если он это сделает, это несколько месяцев мороки, нервотрепки. И самое главное, все это время он не будет знать, не заставит ли его расплачиваться за свои слова. Поскольку участие во всех экспертных комиссиях дело сугубо добровольное, то если это будет так, боюсь, что найти желающих будет трудно, потому что не все можно доказать. И, честно говоря, я надеюсь, что этого прецедента не будет, потому что иначе последствия будут гораздо хуже, чем просто то, что очередной шарлатан останется на плаву.
Казус Петрика. Публикация Бориса Жукова на сайте ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и до конца часа мы поговорим о такой волнующей многих теме, как курс евро к доллару, который на международных торгах в четверг снизился до минимального более чем за год уровня. Также вас ждет в рубрике «История Запада и Востока» продолжение цикла историй, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в европейских странах сегодня. Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пиратов, захвативших российский танкер Московский университет в Аденском заливе, планируется доставить в Москву для проведения следствия и привлечения к уголовной ответственности. Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. А в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны вне зависимости от их имущественного положения. Суд города Березники Пермского края принял решение об условно-досрочном освобождении псевдоцелителя Григория Гробового, осужденного за мошенничество. Сын бывшего президента Киргизии Максим Бакиев и экс-глава службы государственной охраны Нурланбек Тимирбаев объявлены в международный розыск.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пиратов выгнали из Московского университета. Операция по освобождению российского танкера завершена.
Комментарии экспертов.
Магнитский, Трифонова. Кто следующий? Трагедии в российских СИЗО продолжаются.
Право автора.
Один день. Журналист Валерий Панюшкин о рекламном субботнике в пользу больных детей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Перейдем к новостям экономики. Курс евро к доллару на международных торгах в четверг снизился до минимального более чем за год уровня на фоне развития кризиса в Греции и опасений его распространения на другие страны ЕС. Что стоит за этим? Локальные проблемы отдельных стран или системная слабость всей еврозоны? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Европейская валюта продолжает слабеть по отношению к ее основному конкуренту. В четверг в начале торгов ее курс падал ниже 1 доллара 27,5 центов за евро, обновив минимумы более чем годичной давности. При этом с начала года европейская валюта по отношению к американской подешевела более чем на 10%. Ускорившееся в последние недели ее падение, по мнению экспертов, прежде всего связано с проблемами греческой экономики. Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка России, первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Я бы рассматривал текущую ситуацию, в частности в Греции, более широких позиций. Много говорилось о том, что, возможно, вторая волна кризиса, и мало кто ожидал, что она придет со стороны бюджетных дефицитов. Все те меры, причем меры беспрецедентные по поддержке финансового сектора, национальных экономик, которые были предприняты, они делались, конечно, в учете за счет налогоплательщиков. И бюджетные дефициты, которые выросли до 10% с лишним от ВВП. Это, конечно, гигантские цифры. И вполне понятно, что в слабом звене, а слабыми звеньями оказались страны, входящие в еврозону, это и произошло. Разрыв. Теперь требуется очень большие вливания, больше 100 миллиардов евро для того, чтобы восстановить платежеспособность греческой экономики. Другие страны, Португалия, Испания, Ирландия, тоже стоят под угрозой снижения кредитных рейтингов. Конечно, эта проблема для стабильности еврозоны в целом.
Евросоюз и МВФ уже заявили о намерении предоставить Греции кредит в размере 110 миллиардов евро. Но поможет ли такая масштабная финансовая помощь решить проблемы экономики этой страны?
Здесь традиционно всегда было два лагеря – еврооптимисты и евроскептики. Так вот, евроскептики говорили, что прежде чем подходить к созданию единой валютной зоны, необходимо унифицировать бюджетную и налоговую систему. И этого не было сделано. И сейчас, по существу, Греция, получив помощь от Европейского Союза, от МВФ, ее правительство осталось как бы вот наедине со своим народом, который не хочет принимать те ограничения, которые накладываются на бюджетные расходы этой программы помощи. И здесь я готов провести аналогию между Россией и Грецией.
А в чем вы их видите?
Когда Россия после развала Советского Союза получала финансовую помощь МВФ на очень жестких условиях, я тогда работал в Центральном банке, мы действительно, я это хорошо знаю, в общем-то, делали все, чтобы выполнить эти требования. Здесь ситуация в Греции, она очень сложная, потому что для того, чтобы в конечном счете решить проблему бюджетного дефицита, надо пойти на сокращение бюджетных расходов, принять меры по увеличению доходной части бюджета, а самое главное в конечном счете, это должно обязательно выразиться в повышении производительности. Туда повышение эффективности экономики. А я не знаю, как можно будет эти проблемы решать, если население вместо того, чтобы идти на рабочие места, выходит на улицу.
Иначе говоря, на ваш взгляд, нынешние проблемы Евросоюза и, в частности, его еврозоны связаны не с трудностями отдельных стран, а со слабостью всей его системы.
Да, системной слабостью еврозоны, потому что при всем том, что в экономике Греции очень большие проблемы, если бы Греция не была бы членом еврозоны, а имела собственную валюту драхму, то произошло бы обесценение драхмы, усиление инфляции. Греция, безусловно, нуждалась бы в финансовой помощи Европейского Союза и МВФ. Но не было тех угроз, которые сейчас возникли для зоны евро в целом.
Но в чем основные причины этой системной слабости Европейского Союза?
С одной стороны, валютный союз, он был подготовлен всем ходом интеграционных процессов в Европе. С момента подписания Римского договора была проделана очень большая работа по гармонизации условий экономической и финансовой деятельности на территории Европейского Союза. Но, как показала жизнь, не было в полной мере обращено внимание на такую составляющую, как бюджетно-налоговая система. Здесь тоже должна была быть очень жесткая централизация. Но это означало бы, полную потерю суверенитета, в том числе и политического де-факто. То есть вот этот конфликт между наднациональной природой европейской валюты и национальными принципами регулирования налоговых и бюджетных процессов приводит к тому, что сейчас евро стоит, пожалуй, перед самым трудным испытанием в своей недолгой истории, 1999 года.
Ваш прогноз, как ситуация в еврозоне будет развиваться дальше? Сможет ли Евросоюз выдержать такое испытание?
Дело в том, что вся проблема в том, какую цену придется заплатить. Обратного хода нет. И европейцы должны, на мой взгляд, понимать, что уже отцеплять какие-то страны от евровалюты, это означает признание поражения. Они на это не пойдут, и придется, конечно, финансово поддерживать эти страны, прежде всего Грецию, до, я считаю, победного конца. И надеяться на то, что ослабление евро делает более конкурентоспособным экспорт, это поможет в восстановлении экономического роста, а когда будет восстановлен экономический рост, то, соответственно, и экономика стран начнет собираться с кризиса, и это поможет евро восстановиться.
Это был бывший заместитель председателя Центрального банка России, первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот информационный час «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Радио «Свобода» продолжает цикл историй, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в европейских странах сегодня. В военное время, в том числе в период немецкой оккупации, производство кино во Франции не останавливалось ни на один день. «Дети Райка» и «Вечерние посетители» Марселя Корне, «Вечное возвращение» Жана Делануа – это название лишь нескольких известнейших кинофильмов, снятых при режиме Виши или в оккупированной немцами Франции с 1940 по 1944 годы. Как французские деятели кино работали при нацистах, как их профессиональную и гражданскую позицию воспринимают потомки и о чем были их фильмы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Во время Второй мировой войны многие французские актеры и режиссеры, такие как Жан Габен, Жан Ренуар, Жюльен Дювивье, предпочли покинуть Францию и обосновались в США. Но большая часть осталась на побежденной родине. За 4 года немецкой оккупации во Франции вышло 220 полнометражных художественных фильмов. Из них 30 выпустила немецкая продюсерская компания «Континенталь», располагавшаяся в самом центре Парижа на Елисейских полях. Кто они, французы, снимавшие в те годы кино? Коллаборационисты или герои? На этот вопрос до сих пор ответить сложно, считает Жан-Пьер Бертран Магид, профессор истории кино в Институте Сорбонна, автор книг «Французское кино в эпоху Виши», «Французское кино в период оккупации», «Документалисты темных лет» и других.
Прежде всего, нужно вспомнить 1945 год и освобождение Франции. В тот момент кинокритики и сами деятели кино воздают должное французскому кинематографу во время оккупации. Все они подчеркивают, что людям, работавшим в эти годы, удалось избежать вербовки и со стороны режима Виши, и со стороны немцев. С другой стороны, идея коммунистов и людей из Комитета освобождения французского кино заключалась в том, чтобы поставить новое руководство, которое перечеркнуло бы то, что происходило при режиме Виши, и предложить новый кинематограф в рамках общей социальной революции. Все деятели кино, работавшие во времена оккупации, полагают, что они не грешили против своей совести и что им удалось избежать пропагандистских ловушек. Ни режим Виши, ни немцы не просили их снимать художественные фильмы с пропагандистскими целями, как это происходило в самой Германии, в Италии и в других странах.
О чем были эти фильмы?
Можно сказать, что была негласная договоренность не снимать кино о современности. Снимались бесконфликтные фильмы, предназначенные для широких слоев населения, комедии, историческое кино. Фильмы, вдохновленные довоенным американским кинематографом, это и мюзиклы, и детективы, фильмы категории «Б». Из 220 кинокартин, вышедших на экраны в годы оккупации, только 10 прямо или косвенно затрагивали современную эпоху. В этих фильмах показана консервативная Франция, которая уже появилась в кино в 30-х. Это работа, это семья, родина, культура. Это также упоминание славного прошлого Франции. В 30-х годах все эти темы уже существовали. Просто в то время они были не так заметны среди тысячи других фильмов. А в годы оккупации эти темы становятся единственно возможными. Героями этих фильмов были представители буржуазии. Буржуа является иногда предметом социальной критики, как, например, в фильме «Неизвестные в доме» Анри Дюкуа. Но, тем не менее, они остаются гарантами порядка и общественных устоев. Критикуют злоупотребление алкоголем, разводы. Критикуют все те аспекты общества, которые, как считается, привели к моральной деградации, которая, в свою очередь, стала причиной нашего поражения в войне.
Существует миф так называемого «золотого века» французского кино в период оккупации. Как вы его объясняете?
Одна из причин появления этого мифа – практически полное отсутствие конкуренции со стороны американского кинематографа. Он был тогда запрещен. Поэтому показывали только французские картины, а до войны все было совсем не так. Что касается работавших в киноиндустрии людей, они занимали второстепенные должности в течение многих лет, а потом вдруг оказались на главных ролях. Это произошло потому, что многие эмигрировали. Евреям запретили работать в киноиндустрии в течение 4 лет. Таким образом, те, кто не оказались ни евреями, ни эмигрантами, поднялись очень быстро по социальной лестнице. Именно поэтому в те годы режиссер Клод Атан Лара, который, кстати говоря, был расистом и антисемитом, и написал еще в 30-х годах ряд довольно агрессивных статей и произнес как-то эту знаменитую фразу: «Наконец-то французы работают для французов».
Как вы можете объяснить то, что ни режим Виши, ни немцы не принуждали французских кинематографистов работать на немецкую пропаганду?
Дело в том, что с приходом к власти Гитлера в Германии в 1933 году все видные немецкие кинематографисты, которые в большинстве своем были евреями, покинули родину. Остались только люди, не блиставшие талантами, и поэтому немецкий кинематограф пользовался очень плохой репутацией до начала войны. Это было примитивное пропагандистское кино. Вот именно поэтому-то немцы и были заинтересованы в том, чтобы хотя бы французское кино оставалось качественным.
Это было мнение Жан-Пьера Бертран-Магита, профессора истории кино Института Сорбонна. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим о парламентских выборах в Великобритании, об обвинениях в пытках и незаконных задержаниях, выдвинутых в адрес нижегородского ОМОНа, о судьбе скандально известного танкера «Арктик Си» и о цикле литературно-музыкальных вечеров «Дети Колымы» в Петербурге. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».